Драгоценные братья и сестры, давайте будем начинать наше сегодняшнее служение. Слава Богу, у нас есть эта возможность собираться, у нас есть возможность выбирать, что мы сегодня можем делать, куда мы пойдем. Вы знаете, что сегодня у нас официальный выходной день, сегодня день, кто-то говорит, голосование, кто-то выборов. Но вот вообще я, пользуясь, что называется, случаем, я люблю связывать темы с какими-то внешними происходящими событиями, которые были бы понятны. Мне кажется, так же поступал Иисус. Вот мне очень нравятся его притчи, знаете, тем, вот он ходил со своими учениками, собирался народ, и говорит, и естественно, ему задают вопросы, да, расскажи нам о царстве, расскажи нам о Боге. Он такой смотрит вокруг, о, видите, вот, сеятель сеет, видите, вот пошел он сеет. Одно упало на дорогу, другое упало на каменистое место, третье упало на в тернии, а четвертое на здоровую почву. И он берет пример, который понятен вообще всем. И близок всем, они как бы в нем жили. И через это он рассказывает им истины царства, которые, ну, непостижимы совершенно. Да? И многие его притчи о царстве, они завязаны прежде всего на каких-то очень простых и житейских вещах. Это не вот эта женщина, которая делает тесто, она положила закваску, скисло все. Это многие-многие там сокровища, купец и так далее. То есть такие вещи, которые понятны. Я начинаю потихоньку собирать это все у себя в голове и понимать, что царство, оно таково. Вот. И я думаю, что вот это очень важно, потому что если мы будем говорить другим людям о Боге и о Христе очень умными словами, ну, используя такие слова, как апокатастасис, например, да, все, ну, вот очень так это умно, меня очень внимательно слушать, да, и говорить, ну какой он умный, нифига себе, он такой молодец. Вот, а на самом деле-то это ничего же не даст. Потому что я верю, что Царство Божие, оно очень простое. И Бог простой, а мы его усложняем. Мы пытаемся навалить на него разных таких вещей, которые ему, собственно говоря, совершенно не свойственны. Вот. Мы просто очень сложные. Вот благодаря этой болезни, которую мы все имеем, греху, да, мы очень сильно усложнились. А все на самом деле очень просто. Просто и понятно. Вот. И сегодня мы будем говорить о выборе, потому что время такое сейчас, целая неделя выбора. Выбирай или проиграешь, голосуй сердцем, чем мы там еще голосовали, какими частями тела. В общем, много чем мы там голосовали. И все это происходило по-разному. И сегодня мы тоже выбираем. И в принципе, вот сам факт выбора, он присутствует в нашей жизни всегда. В мелочах, в каких-то очень серьезных вещах. Вот девушкам всегда очень сложно. Да, они всегда вот, а кого мне выбрать? Ах, с кем связать свою личную жизнь на последующие оставшиеся мне годы и так далее. То есть какие-то такие вещи, да, которые мы постоянно выбираем. Иногда мы выбираем правильно, мы довольны своим выбором. Вон, здорово. Иногда я потом думаю, ой, дурак, что я это, зачем это мне надо было теперь, вот, как в том анекдоте, а пить-то совсем и не хочется. Да? Вот. Поэтому ну, по-разному, очень по-разному бывает все. Но выбор, тем не менее, мы постоянно совершаем, даже не замечая этого. Каждый день мы выбираем. И если человек, который далек от Бога и который живет, ну, обычные люди, да, вот живут они в мире, они не думают о вечности, они не думают о царстве, это им 100 лет не надо, у них свои какие-то житейские нужды и принципы. Это совершенно нормально, я не говорю, что они плохие. Ну, вот они такие, вот они живут, они укоренены в этом мире, вот, как и все. Да, то там проблема заключается в том, что выбора у них нет. Ну, просто нет, да, потому что человек, не знающий альтернативы и не понимающий, что существует альтернатива, он всегда будет выбирать одно и то же. То есть то, что выгодно дьяволу. Ну, я часто говорю, вот, ты все усложняешь, ты все так это все сгущаешь краски. Нет, но на самом-то деле, смотрите, мы сами по себе достаточно инертны. Ну вот достаточно посмотреть, как сложно иногда человека поднять на какое-то доброе дело. Да, вот, ешь гордая птица, пока не пнешь, не полетит. И поэтому мы или движемся по воле Божьей или по воле дьявола. То есть третьего не дано, у нас нет. А сейчас спрашивают, а как же я не могу действовать сам по себе, что ли? Нет. Вообще никак. То есть мы всегда руководимы или руководимы кем-то. Вот. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Он вообще очень категоричен. Вы знаете, если мы так еще пытаемся как-то сгладить всю эту страшную картину, он, обращаясь к Ефесянам, он говорит, вы были трупами. Все. То есть вы мертвые. Так мало того, ладно быть просто мертвые. Там вообще фильм ужасов какой-то дальше начинается. Вы мертвые по грехам и преступлениям ваших, в которых вы жили по воле князя, господствующего в воздухе. То есть не просто мертвые, а там сидит дьявол у себя там на первом небе и дергает за ниточки. И такая толпа зомби. Куда он дергает, туда не идут. Жуть какая-то. Никаких ужасов не надо, вот просто посмотреть. Так считает апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. То есть любой человек, лишенный возможности слышать, видеть и рассуждать о вечности, о Боге, лишенный общения с Ним, он в принципе себе не принадлежит. Есть хорошие люди, есть не очень хорошие люди, есть так называемая гражданская праведность, но там в принципе, от нее толку мало. Я все равно буду действовать в круге своих интересов. Я буду выбирать то, что удобно мне или моим близким. Я, может быть, даже буду там, я не знаю, ну, очень хорошим, добропорядочным гражданином. Обычно в миру такие люди ценятся, особенно мужчины. Особенно сейчас, прости Господи, потому что как-то они закончились вдруг неожиданно. Вот. Это ну, вот хозяин, да, все в дом, можно быть замужем, да, что значит замужем? Встал за мужа, и все, и нормально, да, и все, и как бы, вот у мужа спросить, он все знает, мне это не надо, 100 лет, я вот так это спокойно себя чувствую и живу. Понимаете, и это с точки зрения мира это нормально, это даже похвально, это здорово, но ведь мои интересы и мои стремления, они не выходят за границы того, что удобно мне и удобно моим близким. Я строю, как это, дом полная чаша, я пытаюсь там всех обеспечить и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле все это дано мне не от Бога. Дьявол толкает меня, он заставляет меня тратить время, ресурсы, эмоции, мои чувства. Все вот это вот туда давай, давай быстрее, это важно, ты будешь счастлив обязательно когда-нибудь, когда все это построишь. Вот. И люди без выбора, они действительно очень ну, печально, потому что ты достигаешь какой-то цели, она не дает тебе ожидаемого, ты стремишься дальше, вот, наверное, вот здесь мне что-то будет. И я, получается, что я не живу. То есть я постоянно живу в будущем. Как мне очень понравилось у уральских пельменей. Вот закончится война, вот все мы будем там спать или есть, или пить, или еще что-нибудь. А теперь не время, теперь надо вот к светлому будущему. И вот мы действительно как бы устремлены туда. Вот я вот это сделаю, вот я этого добьюсь, вот я этого достигну, и там уж я точно заживу. А пока надо подтянуть пояса, а пока надо взять, собрать себя всю волю в кулак, а пока надо это, а пока надо то. А получается, что жизнь проходит, а я живу в будущем. А его нету вообще, его не существует. А я думаю, вот там оно счастье, мама дорогая, вот там оно. Нету там счастья, ребят. Оно там отсутствует. Это морок, это фантом, это мираж. Вы знаете, в годы советской власти было очень хорошее армянское радио. Кто-то слышал, наверное, кто постарше, кто помладше, вряд ли. И были такие очень хорошие шутки, как будто вышедшие из-под пера Жванецкого. И вот армянское радио спрашивает, чем похож горизонт и коммунизм? Потому что ну, я его вижу, но я до него никак не могу дойти. Понимаете, и вот наше будущее, которое мы строим в своих мечтах, оно тоже похоже и на горизонт, и на коммунизм. То есть что-то такое, даже осязаемое, я могу это вот потрогать и где-то достичь, а на поверку-то там нет ничего. А Бог призывает меня жить сейчас. То есть, когда я прихожу к Нему, когда у меня появляется отношение с Богом, у меня появляется альтернатива. И вот я сегодня хотел бы поговорить на эту тему, потому что действительно тема очень важна. И мы сегодня начнем с первого псалма. Первый псалом. Это удивительный псалом на самом деле, потому что он постоянно по-новому как-то вот... вот опять что-то мне на воспоминания потянуло. Раньше, когда я был маленьким, у нас была такая игрушка, называлась калейдоскоп. Такая трубка. Вот ее вертишь, и там разные узоры. В зависимости от как ты поставишь угол, узор совершенно другой. Вот некоторые псалмы, они мне напоминают этот калейдоскоп. Вот смотришь, так один узор, чуть повернул, ой, мама дорогая, все поменялось. Вот с первым псалмом примерно то же самое, потому что я его уже невероятное количество раз использовал во время своих служений, и всегда он как-то вот по-разному открывается. Вот сегодня я как раз хотел бы поговорить о выборе. Потому что, мне кажется, первый псалом, он как раз, во-первых, предлагает нам этот выбор. Во-вторых, он очень четко показывает, что есть два пути, которые мы выбираем. И в зависимости от моего выбора, моя жизнь будет складываться определенным образом. Или так, или иначе. То есть, понимаете, здесь в чем проблема? Часто мы не задумываемся над тем, что многое из того, что я проживаю, является результатом моего выбора. И я обвиняю государство, семью, кого я еще обвиняю? Лично Владимира Владимировича Путина, потому что он источник всех бед. Вот, потом кого еще? Ну, и так далее. Кого всех, да? Вот. Но главное, я обвиняю Бога, потому что Он, с моей точки зрения, меня наказывает. Да, вот, вот я так плохо живу. На самом деле, мне необходимо понять, что часто все мои сложности в моей жизни, они являются результатом выбора, который я сделал. Хорошо, если происходит так, это мы действительно будем благословлены просто. Ну, знаете, это как в бриллиантовой руке. Шел, подскользнулся, упал, очнулся гипс. Закрытый перелом. То есть, смотрите, человек может связать две эти вещи вместе. Вот он идет, вот он упал. Из-за того, что он упал, у него сломалась рука. А представьте себе на секунду, если между падением и сломанной рукой пройдет несколько лет. Я упал, поднялся, пошел дальше, несколько лет прошло, бах, рука сломалась. Ни с того, ни с сего. Я такой, ну, за что это мне, Господи? Почему ты меня так наказываешь? На самом деле, очень часто так происходит, когда мы движемся в духовном мире. То есть я совершаю какой-то выбор. Или как это в Библии названо, сею, сеяние, да? Я посеял слово, я посеял дело, я посеял подступок, я посеял выбор. Проходит какое-то время, от нескольких дней до нескольких лет, я начинаю щедро пожинать то, что я посеял. А я уже и забыл, что я там насеял-то. Мне уже как бы, я уже живу дальше. Мало ли, что я там кому сказал. Мало ли, что я говорю вообще. Когда это было-то? А вот... Так устроен духовный мир. И поэтому мы очень часто даже не подозреваем о том, что многие наши проблемы являются результатом нашего неправильного выбора. Два пути. И здесь не так. Вот ты вот выбрал один, как многие думают. Я покаялся 20 лет назад, все, у меня правильный путь. Сейчас. Каждый день, ребят, каждый день. Как говорит Мартин Лютер, мы ежедневно должны обновлять свое крещение, покаяние. Ежедневно. Я выбираю каждый день. Бога я выбираю каждый день. Идти против Него я тоже могу выбирать каждый день. Каждый день я совершаю... Проснулся утром, я совершаю выбор. Было бы, конечно, здорово так вот, как эти, как строим, как юнармейцы, там, как комсомольцы. Раз выбрал 20 лет назад, и пошел. Но мы-то с вами знаем, что наш путь, он достаточно такой извилистый. И хочешь ты всегда как лучше, а получается как всегда. И вот сегодня я просто хочу еще раз напомнить, наверняка вы все этот псалом знаете, потому что мы его часто читаем, но тем не менее я еще раз его прочту, потому что он важен. «Блажен, кто советом нечестивых не последовал, и на путь грешников не вступил, и среди хулителей не сидит. Кто закону Господа верен, кто твердит его день и ночь. Он как дерево, посаженное у воды, чьи плоды созревают в срок, и чьи листья не увядают. За что не взялся, все идет на лад. Не таков удел нечестивых. Они мятина, гонимая ветром. Нечестивым не устоять на суде, грешном собрании праведных. За путем праведных смотрит Господь, а путь нечестивых – гибель. Так, просто. Да? Путь нечестивых – гибель. Два пути. И здесь псалмопевец, он очень четко определяет. Я думаю, что не случайно псалом первый. Потому что все слово, оно предназначено для главного. Чтобы мы делали правильный выбор. Каждый день мы выбирали правильно. Чтобы потом нам не заниматься поиском виноватых в своих каких-то там проблемах, которые у нас возникли. И поэтому Бог говорит, что блажен тот человек, который не делает трех вещей. Мне это очень нравится. Я сначала синодально там хорошо, да? Блажен муж, который не сидит, не идет и не стоит. Да? То есть лежит. Вот. То есть, вот, мужчина, лежащий мужчина, он всегда блажен. Желательно на диване и перед телевизором. Вот. На самом деле там речь идет немножко о другом. Бог, он проводит нам линию, по которым искушение нашей жизни достигает апогея. Начинается всегда с малого. Послушайте. Блажен тот, кто не следует советам нечестивых. Но нечестивое такое слово очень суровое. Сразу возникают какие-то такие страшные, жуткие атеисты, которые, или язычники, или еще какие-то страсти. На самом деле нечестивый – это человек, вот как это переводится, внутренне разобщенный с Богом, который живет, выбирает и духовно находится в среде, которая определяется его желаниями, его страстями, его похотями. Он не обязательно страшный, он не обязательно какой-то вот такой. Может быть, это твой ближайший друг или подруга. Вполне вероятно. Ну, часто же так бывает, да? Я сталкиваюсь с какой-то проблемой. У меня есть проблема. Я прихожу к кому? Я прихожу за советом. А что делать? Да? А у нас же страна советов. Да, мы же знаем, как воспитывать чужих детей, как поступать в чужих семьях, вот, как поставить на место взорвавшегося чужого мужа или чужую жену. Это мы всегда можем посоветовать. Да сколько можно вообще? Как ты это делаешь? Почему я это делаю? Да когда я начинаю всерьез воспринимать советы людей, которые ведутся именно своей природой, я выслушиваю советы нечестивых. Да? То есть это не нравственная категория. То есть человек, не имеющий связи с Богом, не может ничего дельного посоветовать, я бы так сказал. Нет, естественно, чисто случайно он может попасть в точку. Но вот этой позиции, да, позиции, которая бы определяла его путь, его движение, у него нет, к сожалению. И поэтому, когда мы приходим к таким хорошим, добрым людям, нашим добрым друзьям, родственникам и так далее, мы рассказываем о своих бедах, они нам что-то советуют, но если у них при этом нет связи с Богом, то есть они играют примерно следующее. Слушай, давай помолимся. Понятия не имею, что тебе делать, вот честно. Потому что, вот, ну не знаю. Давай будем молиться, давай будем спрашивать у Господа. То есть если он так не говорит, то все остальное, что у него начинает переть, это его природа. Природа по определению нечестива. Она больна. То есть она кривая. Да, вот мне очень нравится это сравнение у Иеремии. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Вот слово «лукаво», если перевести буквально, оно означает «кривое». Это такое ружье, которое из-за угла стреляет. То есть, ну, я бы, может быть, и хотел бы прямо пойти, да не получится у меня. У меня не выйдет. Потому что я постоянно куда-нибудь сворачиваю. Это, кстати, та причина, по которой люди, заблудившиеся в лесу, обычно ходят кругами. Знали, наверное, да? Что у нас один шаг короче, чем другой. Ну, я, правда, не помню, какой именно ногой, правый или левый. И поэтому мы, не имея ориентира, а идя вот своим собственным способом, мы обязательно начинаем ходить кругами. Мы кривые. Это проблема нашей природы, это проблема нашей жизни. И поэтому, когда я спрашиваю этого совета, совета нечестивых, то есть совета, когда мне советуют, исходя из своей природы, то следующий шаг я вступаю на путь грешников. Ну, то есть ну, а почему бы и нет? А что это должен разрешать на себе? Да, сразу же возникают такие мысли. То есть, тебя кто-то, предположим, тебя кто-то обидел. Ну, муж скотина, я не знаю, жена стерва, как угодно, да? И ты приходишь к кому-нибудь, говоришь, вот так вот все, крокодил не ловится, кокос не ловится. Говорит, сколько ты можешь терпеть, какой ты хороший. Ты прямо вот, ну, золото, а не человек. Давай, хватит уже. Я такой думаю, действительно, а что это я буду как-то вот мириться со всем этим? Да и не буду я. Это второй шаг, который позволяет мне вступить на путь грешный. То есть кто такие грешные? Это люди, которые не ограничиваются только внутренними нечестивыми мыслями, они воплощают их в жизнь. Да? То есть я не просто думаю, я не просто советую, я решил так поступить. То есть я решил прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать, кто дома хозяин? Да? Его анекдот вспомнил хороший. Муж приходит домой, вот так вот кулаком по столу. Кто дома хозяин? Жена спокойна, я. А что? Да нет, так просто спросил. Вот. Примерно так. То есть кулаком по столу это всегда вот как это вот наше все, да? И здесь я реализую пока еще мысли, определенные действия. Посмотрите, третий шаг, он вообще очень страшный. Здесь написано «развратители» в синодальном, в современном «хулители». Кто такие вот эти все страшные люди? Вообще, буквально переводится как насмешники. То есть, когда я сначала услышал совет, начал действовать по этому совету, причем не единожды, в итоге это меня обязательно приведет в положение, когда я не только сам буду поступать против воли Божьей, но и еще насмехаться над теми, кто живет по его воле. Это обязательно произойдет. Да что вы там придумали себе? Вот вы святоши, что-то там такое себе нацепили, в церковь ходите, зачем вам это надо? Я, ну, действительно много раз видел вот этот путь. Он начинается с мыслей, он начинается с советов, он притворяется в какие-то свершения, может быть, единожды я там могу себе там какие-то вещи позволить, да, потом говорю, ну, а почему нет? Почему это не сделать? Почему то не сделать? В итоге это обязательно меня приведет к позицию, когда я буду сидеть среди хулителей. То есть я буду сидеть среди людей, которые будут потешаться над святостью, и сам буду делать то же самое. Потому что, ну, мне будет как-то нужно оправдать свою позицию, свое поведение. Я не могу просто так допустить, чтобы я один вот так вот шел напрямую в ад, мне туда надо еще привлечь как можно больше народу. И поэтому я, ну, не обязательно грубо. Я могу шутить на эту тему, правда ведь? Ну, шутки же никто не запрещал. Ерничать. Так говорит, ну да, конечно, вы-то там, я-то простой, вы-то там святые, вам-то можно, да. Вот. Это говорит о том, что у меня уже начинает возникать в моей духовной жизни позиция насмешника. Свое неустройство, свое внутреннее неустройство. Я пытаюсь оправдать смехом, очень часто так бывает. То есть пытаюсь шутить, пытаюсь как-то вот говорить на эти темы несерьезно. Это то, что в Библии называется смехотворством. То есть я не просто шучу, потому что чувство юмора никто не отменял, это нормально. Смехотворство – это когда благодаря злому юмору я пытаюсь оправдать свое неустройство внутреннее. Это действительно уже страшно. И поэтому Библия, она предлагает нам задуматься, да, что вот этот путь, ну то есть если ты вступаешь на этот путь, он обязательно приведет тебя ну, куда-то. Вот это, ну это очевидно. То есть если ты идешь из пункта А в пункт Б, когда-то до пункта Б ты дойдешь обязательно. Не надо думать, что я вот, ну, только вот здесь вот постою среди, кто там первый у нас, среди нечестивых вот я постою, ну, я же сам же не нечестивый, я же просто рядышком тут, да, ну, послушал я их совет, ничего я не сделал. Если ты вступил на этот путь, ты обязательно дойдешь до пункта Б, если вовремя не одумаешься. То есть так бывает. Это путь, о котором говорит Писание. И Ну, или можно сказать, хорошо, я не буду. Да, я не буду слушать нечестивых, я не буду ходить по совету грешных, я не буду сидеть в собрании развратителей. Это тоже мало поможет. Потому что ничего не делает, и все равно делаешь. Да? Кто ведает, делает добро, и не делает, тому грех написан. Библия предлагает альтернативу, но она говорит нам о том, что есть другой путь. То есть, если у тебя возникает какая-то проблема, тебе необходимо искать ответы только в одном слове. То есть, есть слово, есть Библия, да? Причем там же не так, это глубочайшее заблуждение, что я могу там, это же не, знаете, есть такой русско-финский разговорник, там на разные темы есть разные фразы. Не так. Библии надо менять свое внутреннее состояние, свой внутренний мир. Не случайно вот здесь написано, что кто закону Господа верен и кто твердит его день и ночь, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. То есть Библия, она, ну и наверняка вы знаете, что в ней нет ответов на все вопросы. Во-первых, какую мне работу выбрать? Жениться мне или не жениться? Согласиться мне вот на это или не согласиться? Там этого нет. Там вы этого не найдете. Не, многие пытаются, конечно. Мне кто-то сказал, ты знаешь, что в Библии есть запрещение курения? Да? Я думаю, о, здорово. Потому что, насколько я знаю, когда была Библия, там про курение-то не особо знали. Он говорит, есть. Сам Бог говорит, курение ваше отвратительно для меня. Вот так вот, все, курение нельзя, курение вредно. Ну и так далее. Там, или говорит, вот Богу не нравятся худые. Да, то есть он любит полных. Знаете такое место, да? Худые сообщества развращают добрые нравы. Вот так вот. Ну и так далее. Там много такого интересного. Но, естественно, вы понимаете, что это попытка натянуть на свою теорию Слово Божье, оно как бы до добра не дойдет. Важно другое. Само по себе Слово Божье меняет тебя. Когда ты изучаешь его, читаешь его, пытаешься его постигать, молишься и просишь Господа открывать его волю через свое слово, то само слово позволит тебе выбирать правильно тогда-то, когда ты становишься перед этим выбором. Там нет ответа на этот вопрос, но у тебя будет сердце, которое будет понимать, то есть будет различать, у тебя чувства будут навыком приучены к различению добра и зла. Именно поэтому такой человек сравнивается с деревом, которое посажено у воды. Ну, вы знаете, что псалом, и вообще псалмы, и вообще Библия, да, она написана в условиях пустыни. А пустыня – это такая страшная штука, когда там ничего не растет. Пустыня – это вот просто пустыня, все, нет там ничего. Но есть там оазисы. Это такие места, где, ну там, или грунтовые воды близко к поверхности подходят, или просто какое-то озерцо. И вот там обычно вообще буйная растительность, потому что солнце-то светит, дай Боже, плюс вода. А что еще растению надо? И поэтому там все растет, цветет и пахнет. И убери это озеро, все тут же засохнет, и ничего не останется. И вот человек, который укореняется в Слове Божьем и изучает его день и ночь, как тут написано, твердит его, повторяет его, он подобен вот этому дереву, которое посажено у потоков вод. Причем, знаете, не выросло. Там на самом деле в оригинале используется очень интересное слово. Слово, которое используется по отношению к садовнику, пересаживающему растение. То есть Бог берет такого человека. Возможно, он был именно тем, который там слушал советы нечестивых, сидел в собрании хулителей, там с развратителями куда-то ходил и так далее. Он берет его и из того места, в котором он находится, да, которое угрожает его жизни, он пересаживает его в новое место, которое дает ему возможность расти. Послушайте, что написано дальше. Он как дерево, посаженное у воды, чьи плоды созревают в срок и чьи листья не увядают. Ну, за что не взялся, все идет на лад. С плодами очень интересно. Да? Часто мы воспринимаем плоды как отсыл к посланию к Галатам, где написано плод духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость. Может быть и это. Но я думаю, да, все-таки это ветхозаветное слово, слово из Псалтыри. Речь идет о цели твоей жизни. То есть обычно говорят, да, вот что такое плод? Это то, ради чего я появился в этот мир. То есть то, чего я чего-то достиг, и вот это произошло. Я не просто прожил свою жизнь бездумно, да, я не просто вот, ну вот живу я, ну родился, вот живу. Зачем ты живешь? Я не знаю. Но человек, начиная осознавать себя чадом Божьим, который имеет власть, дарованную ему Богом, он начинает по-другому оценивать и события, которые происходят вокруг него, совершенно по-другому. И главное, что он начинает понимать, что он не просто так появился в этот мир, а с определенной, то есть у моей жизни есть цель. Бог хочет от меня что-то. Он куда-то меня ведет, он куда-то меня призывает. Это не просто так я вот появился вот такой весь красивый, умный, скромный. У меня есть предназначение. Так вот, плод, который созревает, это то предназначение, которое реализуется в жизни человека, укорененного в Слове Божьем. Потому что Слово Божье, оно творит в тебе совершенно новую атмосферу, совершенно новую духовную составляющую, которая позволяет тебе и видеть по-другому. Естественно, этот плод не сваливается тебе на голову. Часто мы пытаемся поторопить Бога в тех изменениях, ну, потому что, находясь в Божьем присутствии, ты, естественно, видишь свои недостатки, свои грехи, свои недочеты, правда ведь? То есть это очень хорошо видать. Его свет такой, что там не спрячешься. И очень хочется, чтобы это все убралось побыстрее. Господи, да видел я это, и то, и все. Я думаю, что если вот сейчас вот Богу расскажу о том, что я это все видел, он тут же быстренько все уберет. Я не понимаю, что это часть меня, к сожалению. Ну вот как, например, проказа, да, которая вот, очень часто мы встречаем в Писании. Это. То есть он же, проказа это же болезнь, но на данный момент это часть человека. Он вынужден жить с ней до тех пор, пока его не исцелят. Пока не изменит эту ситуацию с его состоянием. И поэтому плод, он созревает в свое время. И тем не менее, та цель, ради которой ты рожден, ради которой ты пришел в этот мир, она становится реальностью тогда, когда я нахожусь в Слове Божьем. Если я выбираю другой путь, вот мы об этом уже говорили, там тоже есть очень интересный образ. Не таков удел нечестивых, они как мекина, гонимая ветром. То есть смотрите, у меня есть другой вариант, да, у меня другая возможность. Я могу двигаться по своим желаниям, по советам других людей. То, о чем мы с вами говорили, да, три шага, три этапа. Вот. Там происходит то, что делает меня игрушкой моих же собственных страстей. Не случайно здесь берется вот этот образ мекина, гонимая ветром. Не знаю, когда-нибудь вы сталкивались, может быть, видели, как молотят зерно. То есть вот сначала это такая мешанина из мелкой-мелкой такой шелухи, которая называется мекиной, и, собственно, зерна. Берут такую деревянную лопату и где-нибудь на ветру подбрасывают все это дело. Вот эта мекина, она сдувается, а зерно, потому что оно твердое и тяжелое, оно падает обратно. Вот. Таким образом, по крайней мере, раньше молотили, разделяли мекину и зерно. Есть еще один образ очень интересный, есть такой, опять-таки, в пустыне, это для людей, живущих в пустыне, был очень такой понятный образ. Есть такая трава, называется перекати-поле. Такой ком огромной сухой травы, который вот носится, вот ветер дунул, и он понесся туда. Ветер дунул, и он... Это прекрасная иллюстрация того, как очень часто мы поступаем, движимые своими собственными страстями. Ну, например, предположим, меня кто-то разозлил. Бывает такое? Бывает такое, все так заулыбались, ну да, помним, бывает. Как обычно я себя веду? В большинстве случаев я отвечаю взаимностью. То есть, если на меня накричали, я не говорю, хорошо, я понимаю твое состояние. Ударь меня еще по правой щеке, раз ты ударил меня по левой. Вот, и возьми мою одежду и верхнюю рубашку, и иди с миром. Пусть Господь тебя благословит. Говорю я так по-доброму и тихо. Да, так я делаю? Я реагирую. Я как это перекати поле, как мекина, носимая ветром. Ветер подул, меня понесло. Я не принадлежу себе, я реактивен, прости Господи. Это мое проклятие. Я ведусь, это еще, да, или это как в детстве было такое выражение, взять на слабо. Там, слабо тебе прыгнуть? Да не, не слабо, так раз, прыгнул, ногу сломал. Молодец, зато всем доказал, что я смелый и так далее. То есть я ведусь. Меня очень легко заставить делать все, что угодно. Пока я движим своими страстями. Пока мои эмоции являются главенствующими в выборе и в моей жизни. Я всегда буду вот как эта мекина, которая несется ветром. Ветер подул в одну сторону, меня понесло в одну сторону. Ветер подул в другую сторону, меня понесло в другую сторону. При этом я буду вот так вот носиться до тех пор, пока в моей жизни не возникнет альтернатива. Альтернатива – это укоренение в Слове Божьем. Не поиски ответов, как многие говорят, сегодня очень популярны есть проповеди, ищите в Библии ответы. Там нет ответов. Там есть только один ответ, да, что Бог тебя любит, и Он хочет тебя спасти. Библия сама по себе, принимаемая и впитываемая нами правильно, она меняет наш внутренний мир. Я перестаю быть носимым своими эмоциями. Не сразу. Слушайте, если вы думаете, что я прочитаю Библию один раз от начала до конца, и меня перестанет швырять из стороны в сторону, я глубоко заблуждаюсь. Но постепенно у меня будет, и я буду видеть эту разницу. У меня будет альтернатива. Я уже не буду бить каждого встречного чем-нибудь тяжелым по голове, только потому, что он мне не понравился. Потому что внутри что-то меняется. Это то, что предлагает мне Господь. Два пути. Мой выбор. И этот выбор, который я совершаю каждый день. Что выбрать? Или поддаться своим эмоциям, своим страстям, наговорить всем и потом счастливому пойти, вот они получили заслуженно, так им и надо. Или все-таки, ну, не сказать сразу, сосчитать до 10. Я не знаю, сделаю так. Я все равно не буду этого делать. Не, ну это очень сложно на самом деле. Я когда это делал первый раз, вот когда до меня дошло, что мое слово имеет силу, реально, да, то есть оно может или словами своими оправдаешься, словами своими осудишься, то а принципы-то остались те же. И вот когда вот возникало вот это вот желание сказать все, что я думаю, ну то, что вот, да, эмоционально окрашено, было очень сложно. И приходилось ходить где-нибудь там по безлюдным местам, чтобы не забрали в дурку, и кричать, орать и так далее. Но я просто понимал, что ну, если я сейчас вот сделаю это, да, я буду разрушать свою собственную жизнь, потому что ты это сеешь. Я, конечно, могу оправдаться, сказать, я слабый человек и так далее. Но слушайте, ну, если я сею сорняки у себя на поле, предположим, да, слабый ты, сильный, какая разница, они все равно вырастут. И ты будешь что-то с ними делать, как общаться. То, что ты сеешь, то ты и пожнешь. Это действительно сложно, но я верю, что Бог постепенно меняет наше состояние благодаря тому слову, которое Он дал нам. И Он предлагает нам пребывать в этом слове и укореняться. Слава Богу. Давайте помолимся и попросим у Господа благословения.